Для начала он помочился на обочину. Потом закурил сигарету и поглядел на часы. Полдень. И если ничего страшного не произойдет, к Зашишевью можно выйти около 16. Лузгин вытащил из чехла помповую гладкостволку и ловко собрал ее на весу. Присел в задумчивости над рюкзаком. Боеприпасы он упаковывал бессистемно, не глядя. И в каком углу рюкзака затерялась коробка с 20 патронами, снаряженными дробью 3.0, никак не мог вспомнить. «Бред!» — сказал Лузгин, вскрывая клапан. «Паранойя!» — добавил он заметно громче через минуту-другую. «И все-таки!» — провозгласил он в полный голос еще несколькими минутами позже, заряжая подствольный магазин. За все это время по асфальту не проехало ни одной машины. Лузгин передернул затвор, щелкнул предохранителем и дозарядил ружье еще одним патроном. Он, в общем-то, не чувствовал страха, но Лузгин прекрасно знал, что местные не боятся ни волков, ни медведей, ни бешеных собак, ни белой горячки. Этого добра в округе испокон веку было хоть задом ешь. Местные опасались только милиции, да и то по причинам отнюдь не метафизического, а самого, что ни на есть, материального свойства. В преснопамятные советские времена народ постоянно что-то воровал. Не от хорошей жизни, конечно. И до сих пор сохранил перед людьми в погонах атавистический ужас. Да и милиция тут всегда была насквозь коррумпированная, эдакая сама себе мафия, и кого угодно могла посадить за что угодно, или вовсе ни за что. Короче говоря, если местные вздумали чего-то всерьез бояться, значит, оно пострашнее милиции будет. Выходит, и самому немного поберечься незазорно. С этими невеселыми мыслями Лузгин навьючил на себя рюкзак, приспособил ружье на одно плечо и зашагал по грейдеру, держась с самой его середины. Через 2 часа, обходя берегом озера, потенциально опасное для жизни село Филино, он наткнулся на бешеную собаку. Небольшого роста, черная с рыжим псина, некогда лохматая, а теперь облезлая, трусила Лузгину навстречу по узкой тропинке. Запаленное дыхание и вся морда в пене. Лузгин сполз с тропинки задом, выставив перед собой ружье. Собака покосилась на человека мутным заплывшим глазом и, хрипя, будто загнанная лошадь, пробежала мимо. «Сука!» — прошипел Лузгин ей вслед, защелкивая предохранитель. Хвост удаляющейся собаки весело торчал вверх. Лузгин сам уже шел в одной рубашке и все равно потел. А каково было по жаре псу, хоть и облезлому? Тут не то что вспенишься, закипишь. «Бля!» — выдохнул Лузгин, доставая трясущейся рукой сигареты и ощущая всем телом, как бешено колотится сердце. Больше он до самого Зашишевья никого не встретил. К концу дороги Лузгин совершенно запарился и похудел минимум на килограмм. Можно было, конечно, по пути окунуться в 3 озера и 2 речки, но не терпелось поскорее добраться до места и выяснить, что за аномалия там приключилась. Большое и удивительно чистое Шишево, вдоль которого село лежало, и то Лузгина не соблазнило. Он наспех голову в воду окунул с мостков, да шею намочил. В это озеро не хотелось нырять. Отсюда слышно было: «Ой, нехорошо на берегу». Ничего слышно не было. В нормальном состоянии даже такое умирающее село, как Зашишевье, производило довольно много шума. Причем не городского, сливающегося в гул, а типично деревенского, состоящего из множества самостоятельных и информативных шумов. Вот лесопилка гудит, вот трактор везет с поля сена, а кто-то в город на грузовике двинул, а там баба матом кроют, сволочь пьяную свою. Да и псина какая, нет-нет, а гавкнет. Нынче село то ли вымерло, то ли затаилось. Лузгин на Зашишевье вышел с юга. Не удержался, срезал угол по лесным тропинкам. Половиной мозга понимая, ох, нарывается, а другой твердо зная, что в жару никакое лесное чудовище на охоту не ходит. Оно под корягой прячется и тяжело дышит. И действительно, никто его не загрыз и не испугал. То есть, вздумай Лузгин испугаться, он бы повод нашел. Но после встречи со взмыленной собакой ему основательно полегчало. Вспомнил, как велики глаза у страха. И еще, что местный народ сметливый, но малограмотный. Увидел кто-то мельком что-то, принял его черт знает за что, обозвал непонятно как, и пошел на всю округу байки травить, знай ему наливай. Включается испорченный телефон. Кстати, здесь и настоящий-то телефон постоянно сбоит. Кстати. Лузгин, неловко извернувшись, сунул руку в боковой карман рюкзака и вытащил мобилу. Нет контакта с сетью. Последний сотовый ретранслятор стоял в городе. Да и зачем тут ретранслятор? В Зашишевье магазина-то нет уже 10-й год. Спасибо, электричество есть. Итак, Лузгин пришел с юга, и теперь в село входил не с парадного края, а по узкой боковой улочке, и сразу заметил, как прибавилось брошенных домов. Этот конец Зашишевья действительно вымер. Но дальше-то что? Будто желая поддержать Лузгина, вдалеке замычала корова. Он прибавил шаг, обогнул угол и остановился, с облегчением переводя дух. В селе жили люди, они даже занимались делом. Братья Яшины, непохожие близнецы, крепкие 60-летние дядьки-пенсионеры, напряженно трудились. Старший, Витя-электрик, висел на высоком столбе, обхватив его кошками, и ковырялся в телефонном коммутаторе. Младший, Юра-плотник, сидел у подножья столба и пил водку, заедая ее копченой рыбой. Вите как раз захотелось добавить, но слезать, видимо, было лень. Он опустил вниз полевую сумку на длинном ремне, а Юра аккуратно вставил в нее стакан, накрыв его бутербродом с рыбой. — Ну, братка, — сказал Витя, откидываясь назад, чтобы удобнее было опрокинуть дозу, насколько позволял страховочный пояс, обвивавший столб. — Ну, братка, — ответил Юра. Они дружно выпили. Причем Юра как раз увидел Лузгина и сделал поверх стакана большие глаза. Витя у себя наверху закусывал. — Слушай, Андрюха, приехавший, — сообщил Юра хрипло. — Где? Витя принялся опасно вертеться на столбе. — О, Андрюха, лететь твою, приехавший! — Не приехавший, а пришелце, — поправил Лузгин. — Здорово, отцы! — Здорово? А чего? Где машина-то? — Маринке оставил. — Присаживайся. — Братка, ну его нахер, слезай давай. — Слушай, а Маринка-то приедет?
— Не приедет. — коротко ответил Лузгин, сбрасывая рюкзак.
— О как! — сказал Юра, понимающе. — Ну, выпей.
Витя спустился вниз, звякая кошками, подошел к Лузгину и сунул ему мозолистую руку.
— Опять вырос, — оценил он. — И куда вы растете?
— Да куда мне расти? 30 лет уже,
Все ты шутишь, дядь Вить.
— Сколько?
— 30.
— Это сколько же мне тогда?
— Слушай, ты посуду давай, — напомнил Юра.
— На.
— Ну, вот, держи, Андрюха, с приездом.
— С приездом, — согласился Лузгин, опасливо заглядывая в стакан и заранее передергиваясь. Этикетка на водочной бутылке внушала сомнения даже и издали, а уж вблизи, и налили ему 100 граммов верных. Здесь по-другому не умели наливать, не понимали, зачем. И вправду, зачем? Смысла ведь никакого. Пить надо, чтобы выпить. Водка оказалась мерзкая, да еще и теплая. Наверное, поэтому она тут же ударом треснула в голову. Лузгин присел на траву и достал сигареты.
— Вы сейчас курите? — спросил он.
Близнецы лет 5 назад на спор вместе бросили курить. Кто первый закурит, с того ящик.
— Не-а,
— мотнул головой Юра.
— Этот-то смолит втихаря, я подозреваю. — Чего?
— Молчу.
— Слушай, Андрюха, ты рыбки попробуй. Отличная рыбка.
Лузгин попробовал. Рыбу есть было можно. Ее почти докоптили.
— Хорошая, — кивнул он.
— Сами настреляли.
Прислоненная к забору двустволку, Лузгин сразу заметил. Просто не знал, как о ней спросить.
Братья переглянулись.